Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас в нашем собрании и гостей также. Но у нас всегда церковь немножко заполняется попозже. По нашей славянской ментальности мы все опаздываем. Поэтому, надеюсь, когда-нибудь ровно в 11:30 мы все всегда начнем, и зал будет полный. Вначале хотел бы, конечно, поздравить вас с Новым годом, с наступившим, с Рождеством Иисуса Христа. Христос народився! Слава Господу! На самом деле, 2014 год прошел с различными событиями в нашей церкви. Это и кормление бездомных людей было, я помню. Были различные театральные постановки, театральные у нас в церкви, театральные на улице. У нас была мужская конференция осенью. У нас к нам приезжали гости из других церквей, с хорами, с группами прославления. То есть мы вместе также поклонялись Богу. Мы проводили различные служения. В том году мы изучали послание к Коринфянам, ну и не только. В том году были различные кружки, люди собирались вместе, люди, братья и сестры вместе служили. Дети приходили на воскресную школу, они поклонялись Богу. Каждый день проходило молитвенное собрание и проходит в пятой комнате, посвященное тем событиям, которые сейчас у нас в стране происходят. Мы молимся о том, что нас волнует, беспокоит, о стране, о правителях. В том году некоторых люди были отлучены от церкви, некоторые люди сами ушли. Были такие, что к нам пришли новые люди. Но это особенно больно, когда люди уходят. Даже не знаешь, то ли какие-то грехи, то ли, может быть, какое-то одиночество, то ли они не нашли здесь себя, то ли их не нашли. Но в любом случае, это хороший повод, чтобы молиться о таких людях, чтобы они снова встретились с Иисусом Христом. Когда-то Христос пришел на эту землю, чтобы встретиться с людьми. И за какое-то время до прихода ангелы, и они подготовили, вот, приходили ангелы и говорили Марии, Захарии, Иосифу, говорили снова Иосифу, мудрецам, пастухам. Они пришли и говорили, что как-то подготавливали почву к приходу Иисуса. Вы знаете, в наше время мы с вами сейчас такие же посланники. Ангелос греческого в переводе с древнего – это посланник. Поэтому мы с вами сейчас такие же посланники, которые должны говорить людям о Христе, который пришел в этот мир и который должен встретиться с каждым человеком. Потому что без этой встречи перемены никогда не будет у человека. Ни в характере, ни в поведении, ни в жизни никогда не будет этой перемены. Только благодаря Христу человек может изменить свое направление в жизни. И мы здесь собираемся, чтобы поклоняться Ему, живому Богу, Иисусу Христу, который верен вчера, сегодня и будет всегда верен. Я приглашаю вас, давайте помолимся, попросим, чтобы Господь нас благословил. Отец нас Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты Христа послал в этот мир, чтобы нам освободиться от этого греха, чтобы познать истину, понять Иисуса, понять Тебя, Бог, понять, как жить, понять, как существовать в этом мире, потому что без Тебя сплошная тьма. Я благодарю Тебя, Господь, что в этот мир Ты пришел, освободил нас от рабства греха. Помог нам, Боже, познать Твою истину и освободил нас от всякого зла, от этого давления этого мира над нами. Я благодарю Тебя, Господь, за это, за то, что нас полюбил, за то, что простил нам все, Боже, и нам помогаешь жить сейчас с Тобой. Я благодарю за это служение, за то, что мы можем сейчас поклониться Тебе, живому Богу, и прошу, чтобы все, что будет сегодня происходить, прославляло Тебя, одного Бога, единственного, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
братья и сестры, давайте сейчас помолимся за материальное служение. Боже, спасибо Тебе за то, что мы все живы и здоровы, и Ты благословил нас, Боже. Спасибо, что Ты нам посылаешь работу, Боже, и у нас есть заработок. Прошу Тебя за материальное служение, благослови его и благослови мудростью людей, которые будут распределять деньги, и благослови нас всех на дальнейший наш труд. Аминь.
Боже, слава Тебе за милость Твою, за любовь к нам в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Благодарим Тебя, что мы в Доме Твоем, и мы просим, взываем к Тебе с нашими нуждами, Боже. Ты знаешь наши сердца, наши хождения перед Тобой. Боже, Ты благослови, чтобы каждая нужда, она была по воле Твоей, и даруй нам смирение принять ту волю, которую Ты посылаешь в нашу жизнь. Благослови нашу церковь, прибудь с нами, Духом Святым, страну нашу помилуй, Боже, и удали эту агрессию, Господь, и помилуй миром нашу страну. Молим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Брати і сестри, давайте зараз посередньо помолимося за нашу країну, за ті проблеми, які зараз є дуже актуальними в нашій країні. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберігаєш мир в нашому регіоні, Господь, за те, що ми можемо збиратися і поклонятися Тобі, Господь. Ми просимо Тебе за всіх, хто зараз не має такої можливості, хто зараз страждає, Господь, і переживає війну, Боже. Ми просимо Тебе, Ти благослови нашу країну, дай, щоб війна зупинилась, Господь, не проливалась більше кров простих громадян і наших солдат, Господь. Ми просимо Тебе, Ти дай мудрості Твоєї політикам, щоб вони могли приймати правильні і відповідальні рішення, Господь. Просимо Тебе, Ти впокори наш народ, Господь, дай, щоб вони каялись перед Тобою і приходили до Тебе, Господь. Просимо Тебе за нашу країну, будь з нами, дай нам виконати дійсно все, що від нас залежить для того, щоб допомагати цим людям, приводити їх до Тебе, Господь. І просимо Тебе, Ти благослови нашу країну миром. Амінь.
І просимо Тебе, Господи, про те, щоб Ти благословив наших дітей і всю недільну школу, яка є в нашій церкві, Господи, кожного вчителя, кожного помічника, Господи, всіх дітей, які зараз є на канікулах, Господи, збережи їхнє життя. Благослови їх. Також просимо Тебе особливо зараз за цей табір, який є в нашій церкві зараз, Господи, благослови всіх тих дітей, можливо, хтось вперше прийшов в цю церкву, Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив цих дітей, їхні сім'ї. Боже, просимо Тебе, благослови всіх наставників, всіх, хто якийсь має стосунок до цього табору, Господи, благослови їх. В ім'я Твоє молимось. Амінь.
Я жив.
Слава Богу, присаживайтесь, пожалуйста, пошумели. Дорогие братья и сестры, мы хотим вас сейчас поприветствовать, ну, особенно вот тех, кто посетил наше собрание сегодня из других церквей. Вот вы пришли к нам в гости, захотели побыть с нами. Вот, пожалуйста, поднимите руки, мы вас хотим аплодисментами поприветствовать. Есть такие люди у нас в церкви сегодня? Ну, должны быть. Ну, где-то там, ну, есть, 100%. Даже если кто-то не поднимает, есть, мы вас приветствуем. Кто первый раз сегодня пришел в нашу церковь? Вот просто впервые решили прийти. Вот, пожалуйста, приветствуйте вот девушку. Мы хотим вам Новый Завет подарить и пожелать вам мира, счастья, благословений в этом году и все, чтобы по Божьей воле происходило в вашей жизни. Приходите к нам, мы рады будем вас видеть. Ну, сейчас у нас будет объявление. Первое,
Мы хотим поздравить нашу скрипачку с днем рождения. У нее сегодня день рождения. У нас Ти Джу. Сегодня день рождения.
С днем народження. С днем народження, Настя. С днем народження.
А что я один пел? Можно еще раз попросить? Можно еще раз, да?
С днем народження.
Слабовато, вас так бы поздравляли с днем рождения, да?
С днем народження, Настя. С днем народження.
С днем рождения, Настя. Сейчас мы хотим помолиться за нее, за то, чтобы Бог благословил ее, ее будущую судьбу и все, что у нее в будущем ее ждет. Давайте помолимся. Господь, безмерно благодарен Тебе за то, что Ты посылаешь нам друзей в этой жизни, и действительно мы можем вместе с ними разделять и радости, и какие-то проблемы, если случаются. И сейчас я Тебя прошу за Настю, благослови ее, особенно в этот ее день. Подари ей особую радость, Господь. Усмотри ее судьбу, благослови, чтобы все в ее жизни было... как Ты считаешь нужным, как Ты хочешь, чтобы то, что Ты запланировал для нее, Господь, чтобы все сбылось, Господь, чтобы все произошло, чтобы она действительно смогла прожить эту жизнь вместе с Тобой, наполненную радостью и благословением. Усмотри все ее вопросы на будущее и прославься через ее жизнь. Аминь. Спасибо. Присаживайтесь.
Дорогая церковь, хорошее поздравление было, правда, с днем рождения? Я вот смотрел так, ну и мое сердце радовалось, что друзья вот постарались, и спели, вот так сыграли. Все увидели, что есть день рождения у нашей сестры. Я хочу напомнить всем нам, что 7 числа будет состояться рождественские колядки. И очень хотелось бы, чтобы мы так же, вот как Настю поздравляли и пели, чтобы мы также все вместе могли спеть нашему Господу, спеть о Его, о Рождестве, о рождении, спеть тем людям, которые еще не знают Его, чтобы они увидели, как это интересно, как это красиво может выглядеть. Все это состоится на ТРЦ «Фабрика» в 14:00. Но кто хочет попробовать поучаствовать в этом пении, вы можете прийти на репетицию, которая состоится завтра в 18:00. Приходите. Кроме этого, есть еще другое объявление. Різдвяна вечірка, 8 січня, на 16:00. Приглашаем всех, кто желает с нами попраздновать рождение Иисуса Христа. Вот так вот. Спасибо.
Каждый день в 6 часов вечера в 5-й комнате у нас молитвенная встреча происходит с 6 до 7. От 7 до 15, до 20 человек собираются. Праздник большой, когда 20 человек. Ну вот мы молимся за ситуацию в стране. Сегодня в 3 часа дня на площади свободы мы собираемся. Опять снова молимся. И у меня такого рода объявление. 9 числа молодежь, и не только, едут к солдатам. Мы уже на протяжении этого года приезжали туда, на границу с Крымом, возили разные продукты. Вот мы хотим тоже поехать и поздравить наших воинов с Рождеством, с Новым годом и привезти им продукты. Поэтому, братья и сестры, 7 числа, когда мы будем встречаться здесь с вами, мы будем отмечать этот праздник, рождение Иисуса Христа, в 9:30 приходите, как обычное богослужение, и в 9:00, и в 11:30 приходите, пожалуйста, и принесите с собой продукты разные, овощи, там, ой, фрукты разные, там, бананы, апельсины, что хотите. Бутерброды можете какие-нибудь хорошие, которые не портятся. Вот, там, выпечку свою. Вот этим самым мы хотим как-то проявить вот такую жертвенность свою и солдатам тоже принести частичку любви, чтобы они как-то вдохновились, понимали, что о них помнят. Мы поедем туда, будем свидетельствовать, петь колядки, поэтому это будет привет от всех нас им. Поэтому участвуйте в этом служении, пусть всех нас Господь благословит.
Христос народився. Слава Господу за этот праздник.
Я забыл, правда, мне тут микрофон уже висит. Ну ладно, неважно. Братья и сестры, у нас такое торжество, вот, которое мы сейчас отмечаем. Оно началось, как бы такая торжественная атмосфера в церкви еще 21 декабря. В этот день мы отмечали годовщину нашей церкви, нам 23 года. И вот тогда, вы помните, у нас было такое очень такое необычное собрание. Здесь был симфонический оркестр Государственного университета, и мы друг друга поздравляли. Особую атмосферу нашему собранию, во всему то, что здесь происходит, создали особую атмосферу гости, которые были здесь. Это было очень славно. И в тот день я говорил проповедь, я говорил о том, что церковь, у которой есть перспектива, такая живая, настоящая церковь, это она похожа на оазис, вот, где люди находят что-то для своей жизни, вот, потому что возле оазиса в пустыне обычно идет жизнь. И вот вы все наблюдали, что происходило здесь. И в этой связи я хочу сказать пару слов, таких пару наблюдений. Я надеюсь, что мы с вами поймем друг друга. Это очень важно, чтобы мы понимали. Обычной церкви, вот, в любой церкви, вот я был в Польше несколько раз, и так получалось, что парочку раз мне получалось побыть там в воскресенье. И вечером мы с дочкой посетили костел. Один, потом еще, второй. Вот у католиков, ну, у православных там люди стоят. А вот там, где есть место, где сидеть, вот в обычной церкви, вот евангельской, обычная ситуация такая, что люди заходят и занимают места, вот рассаживаются по залу. У католика, я видел, это тоже вот как бы так же, как у нас. Но есть необычные вот церкви. Необычные церкви – это те, которые вот похожи на оазис. У них, помните там эти слова «оазис», и вот слово есть «атмосфера». Есть особая атмосфера. Она начинается с двери. Это похоже чем-то вот на малую группу. Есть такие малые группы, где атмосфера начинается с двери. Вот вы заходите только в квартиру там, или в дом, где собирается малая группа, и там какая-то особая атмосфера. Эту атмосферу создают люди. Но и она начинается уже при входе. Вот можно заметить, в такой группе есть свободное место одно. Эта группа, вот все люди, которые собираются, они показывают даже вот этим, вот как бы с двери, вот вы зашли, и уже видно, что здесь особая атмосфера тем, что есть место для человека, который желанный там. Не просто вот зашли и негде сесть. Люди на подоконниках там, где только есть свободное место. А вот есть даже место свободное, его никто не занимает. Оно для того человека, который придет новый, который мы приглашаем. И вот мы этим как бы всем своим поведением создаем такую видимость, что мы открыты. Эта группа открыта, она не закрыта. Она хочет, вот эти люди, которые тут собираются, чтобы были новые люди. Вот так и в церкви. Особенно это хорошо было видно вот 21-го в день праздника, когда мы все собрались на концерт. Вы, наверное, это заметили. Заходят новые люди. Вот как себя люди новые чувствуют? Но, которые первый раз пришли. Они теряются. Они заходят. С одной стороны, как бы не сильно удобно крутить головой по сторонам. Но с другой стороны, они же новые, они не знают, где им сесть. Вот как бы есть церкви, где есть группы порядка. Ну, я не скажу, что это вышибалы, но такие яркие личности, и они как бы помогают людям пройти и занять место свободное. У нас вот такой группы нет. Мы ведем себя в этом плане очень так скромно, тихо, неярко. Ну, не могу сказать, что не гостеприимно, потому что мне это кажется, что церковь у нас гостеприимна, но неярко. А вот люди, которые заходят, они смущаются. Вот представьте себе, заходят люди, да, вот они идут по проходу, и места все заняты. Они начинают краснеть. Взгляды людей на людей, этих новых, вот всех, кто сидят, обращены. Реакция нулевая. Ну, нельзя сказать, что все подорвались и предлагают людям сесть на свободное место. Такого не происходит. И эти люди начинают покрываться краской и немножко себя неяково так чувствуют, стесняются, тушуются. А вот церковь, которая похожа на оазис, там она необычная тем, что люди, которые садятся, вот, например, в этом ряду, да, они не занимают крайние ряды, а они двигаются к стенке. А люди, которые сидят по центру, они смещаются в центр. Ну зачем? Даже если нету никого новых людей, такая привычка, как у той малой группы, где есть свободный стул для того парня. Так и в этой церкви создается атмосфера, мы всем своим видом показываем, что мы хотим, чтобы приходили новые люди. Недаром в нашей церкви два богослужения. Вот есть полно свободных мест. Если бы мы проводили одно на 9, мы бы все поместились. Но мы это специально делаем, чтобы у людей было место, где зайти и сесть. Вот особенно, когда было 21-го концерта, это было ярко видно. Заходят новые люди, гости, идут по проходу, а все крайние места заняты, и им негде сесть. И они стоят и начинают как бы немножко волноваться. Так вот, церковь, которая похожа на оазис, вот там, ну это не специально. Это никто никого не дергает. Это происходит невольно как бы. Это происходит, как это у нас принято говорить, так получилось. Я расскажу вам одну историю. У нас в церкви был один брат, он был пожилой такой уже мужчина, он уже у Господа. Он ушел в вечность. В 90-е годы, когда образовалась наша церковь, мы собрались в ДКС. Вот однажды мы договорились, я не помню по какому-то случаю, встретиться на рабочей, в доме молитвы. Тогда в то время это была одна единственная церковь в городе. А он живет недалеко от дома молитвы, там, на Забалке. И вот когда мы собрались там встретиться, он мне говорит: Женя, вообще, вот даже мне так интересно, с каким чувством я буду идти вот в дом молитвы. И я еще с детства помню, мои родители, дедушка, бабушка, там, родственники, всегда мне говорили, что это место очень опасное. И когда я шел на рынок, на центральный, спускался от Краснознаменной по рабочей, доходил до Дмитрия Ульянова, и чуть-чуть дальше, когда я проходил, я переходил на обратную сторону, чтобы не проходить возле дома молитвы, потому что иногда летом была там дверь на улицу открыта, и там песни звучали. Ну, песни далеко же не те, что несе там воду, Галя воду, да, не такие песни. Женщины сидели в каких-то косыночках, все в белом, дверь приоткрыта. И я даже когда переходил на обратную сторону улицы, мне немножко было как-то страшновато, потому что всегда родственники все говорили, что это очень опасное место. Там собирается какая-то необыкновенная секта. Они страшные. И я так привык, что я всегда переходил на обратную сторону улицы. И вот теперь я буду там. Ну, прошло это собрание. На следующее воскресенье мы с ним встречаемся. Я говорю: Владимир Владимирович, ну как там ваше вот посещение, ваши ощущения, как вот? Он так нахмурился, а меня аж как-то, думаю, что ж там? Ой, Женя, вот я тебе сейчас расскажу. Захожу я в калитку, иду по двору, так смотрю по сторонам, и как бы чувствую, с одной стороны, что это то место, которое для меня очень страшное было, а чувство это живет. Еще до сих пор. С другой стороны, как бы я же понимаю, что здесь теперь мои братья и сестры. Я теперь с ними родственник. Это, пастор, который теперь в нашей церкви, он с этой церкви. Это уже не секта для меня, это родные люди здесь. И вот я иду, такое смешанное чувство, во мне что-то дрожит. Я открываю дверь, кто из вас был на рабочей, вы помните, там, когда открываешь дверь, с левой стороны библиотека, с левой стороны братская комната, а потом там такая коридорчик и выход на балкон. И в этом коридорчике там несколько лавок стояло, и там люди сидели, обычно бабушки. И лестница вниз, в зал большой, там так надо будет спуститься немножко вниз, и там холл, и зал для поклонения. И вот я захожу, и так немножко как бы трепещет во мне все, это он мне рассказывал. И я начинаю спускаться по лестнице. И такие смешанные чувства, такие переживания во мне. И слышу холодным голосом, женским, с таким металлом: «Мужчина, вы что, в клуб зашли? Это храм Божий! Снимите фуражку!» Я вроде испугался, я забыл за эту фуражку. И там, ну, у меня такие чувства. И говорит, я же застыл в таком. Потом раз снял фуражку. И молчит. Я говорю: «Ну!» «Жень, конечно, извини. Наверное, я вряд ли захочу туда еще раз прийти. Ну, так встретили человека. Он и так был весь в подвешенном состоянии. А еще вот этот ледяной голос, как за шиворот вроде залили там тонну воды холодной. Мужчина, святое место. Ах, ты ж проходимец такой, что ж ты себе тут позволяешь? Зайти и не снять фуражку на святом месте». Ну, вы представляете чувство человека, да? Я не знаю, посещал он еще до молитвы или нет когда-нибудь. Но вот он рассказал такую историю, мне было очень больно. Вот серьезно, очень. Когда-то за Мараевым священника Иоанна мне разговаривал. Он говорит: «Женя, у нас тоже такие бабушки есть, которые такие святые, такие набожные». А я вспоминаю, когда-то на всеношную я зашел в церковь, на Пасху, в православную. Ну и зашел, как бы, первый раз я в православном храме, большой, тут возле Привозной, да, там, возле Большевички. И я зашел, я не помню, как так получилось, а, короче, я стоял вот так. Вот у меня руки были. И я стоял и смотрел, слышу удар по рукам моим. «Ах, вот!» И на... «Ты где руки держишь на таком-то месте?» И я как бы испугался, и уже потом я не знал, что делать. На какое же место мне руки положить? Ну, Самараев засмеялся, ему рассказал эту историю. Отец Иоанн засмеялся, говорит: «Да-да-да, говорит, я знаю эти бабушки, которые такие, говорит, сердобольные, отпугивают людей, говорит, напрочь. После них никто не хочет в церковь ходить». Так вот, есть одна атмосфера, да? Вот одна атмосфера есть. А есть другая атмосфера. Она совершенно необычная, потому что в любой церкви обычно люди занимают крайние места. Но вот церковь, которая является оазисом, там люди себя ведут не совсем обычно. Любой человек, который зайдет, человек, он удивится. «Вау, не понял. Интересно так. Все места с краю, они свободные». И этим эта церковь показывает, что мы открыты. У нас атмосфера особая. Мы хотим, о, спасибо вам, чтобы здесь вот люди заходили и садились. Мы хотим это. Братья и сестры, вы не обижайтесь, но это очень важно. Церковь, которая похожа на оазис, она... с самого входа показывает вот это. Ну, не то, что там выпячивает, но мы заинтересованы, мы открыты, мы хотим, чтобы люди заходили. Поэтому просто хотел вот как бы подметить, это очень важно для нас научиться эти вещи делать. С 21 и по сегодняшний день, с 21 декабря, здесь происходило в собрании какие-то такие интересные всякие события. Вы о них не знаете в основном, потому что вы приходите только в воскресенье. Вы видели, наверное, там на входе, на бигборде, там есть информация о том, что здесь происходит. Но это было интересно видеть. Вот, допустим, в один из дней, в первой половине дня, когда вы были на работе, вы не могли этого видеть просто. Здесь было представление. Тарас и его команда старались изо всех сил, потому что больше половины этих людей, они первый раз на сцене. Они были здесь первый раз. Никто даже не предполагал и не мог даже предположить, как это все будет происходить. Потому что эти дети не волновались. Одно дело, когда здесь выступал государственный, ну, симфонический оркестр государственного университета, в котором играют и поют профессионалы. Для них сцена – родная стихия. И совершенно другое дело, когда здесь дети, которые вышли первый раз. Некоторые из них первый раз в микрофон разговаривали. Это, ну, огромная разница. И вот когда сюда зашли дети, здесь был полный зал детей из школ. Школы разные, учителя разные, директора разные. Например, директриса одной из школ завела сюда учителей и детей, побыла здесь несколько мгновений и с великим облегчением выскочила отсюда. И когда на выходе Один из служителей наших хотел ее поприветствовать, она сквозь зубы что-то промычала и вылетела. Ну так она вот, ну для нее это напряжение. Другие же, наоборот, закончилось представление, прошло несколько дней, а они продолжают звонить и говорят: слушайте, мы не ожидали, они не могли подумать, что в церкви может быть спектакль на таком высоком уровне. Они делятся своими людьми: спасибо! При этом некоторые рассчитывали, что здесь будут подарки раздавать. Вы знаете, люди наши привыкли, да? Ну, нам нравится на шару. И потом, когда политики там куда-то агитируют, они всегда что-то там предлагают. То какие-то делают качели там на два дня, которые потом ломаются, то ли там людей покупают там гречкой там или салом. И они тоже так думали, что как бы вот церковь, тут подарки начнут им раздавать. Пришли, опс, только спектакли. Были такие. Но в основном большинство этих людей, которые сюда несколько раз приходили, полный зал детей. Было видно, некоторые просто счастливые были. Женщины там, вот, учителя, классные руководители, они просто были счастливыми. И потом звонили, говорили: слушайте, спасибо вам большое. Для наших детей был это огромный праздник. В районе, где нету никакого ДК, нету никакого зала, вот здесь ничего нет. И вот здесь в церкви для них просто бесплатно вот дети сделали, такие же, как они, вот школьники, сделали спектакль, сделали такое христианское представление рождественское. Для них это было очень здорово, и им очень понравилось. Братья и сестры, если вы в этом ни в чем не участвуете, или из-за погодных условий там, может быть, или по другим каким-то причинам даже не можете сюда подъехать, я просто вас прошу, молитесь о тех, кто создает здесь атмосферу. Молитесь о тех, кто здесь тренируется, репетирует и делает вот эти все представления. Пожалуйста, помолитесь дома там, вот когда там у вас есть будет время, вот выделите такое время, зайдите в комнатку, там, закройтесь и попросите Господа, чтобы Господь благословил этих подростков, эту молодежь. Вот сейчас то же самое, вот все время сейчас здесь что-то происходит, все время. Вот здесь корпус последний, третий, да, он заселен полностью. И на первом, на втором этаже живут люди, там беженцы живут, там, он весь заселен. И вот однажды один мне человек с первого этажа говорит: на втором этаже там что-то происходило, у меня штукатурка даже упала с потолка. Ну, я так подумал, ну что могло происходить? А, там же у нас в комнатах двухъярусные кровати. Ну, если вы семейный человек, вы знаете, как детям нравится на втором этаже спать, на втором ярусе. Когда они только заходят в комнату: вау, комната двухъярусная, это кровать, я буду спать на втором этаже. А потом они с этого второго этажа, с кроватки, прыгают, видно, на землю, хотя там есть лесенка. Ну, детям же это же нравится, это же по приколу. Они прыгают. Ну, наверное, так прыгают. Я не знаю, что там произошло. Ну, штукатурка упала. Угадайте с первого раза. Когда я услышал этот рассказ о штукатурке, что я подумал? Молодежь, вообще вы не спите случайно? Вот на первом собрании, вот тут сидела бабушка, я только спросил. Секунда, и она ответила: точно, что же я подумал. Да, спасибо, Ирина Павловна. Я сказал: слава Богу, я очень порадовался. В 92-м году я первый раз был в Америке. Мы ездили в группой пасторов из церкви Голгофа. Голгофа еще в этом месте не было. И вот мы ехали с братьями, и они просили американцев, чтобы они помогли им построить храм. Первый и основной вопрос, который американцы задавали нам, на всех комитетах, на миссионерских встречах, на совете старейшин, вот первый вопрос основной, они говорили: братья, мы не против помочь. Вопрос не в деньгах. И даже не в их количестве. Вопрос в том, как используется храм. Вот представьте, храм в неделю, вот построить большой храм, да, такой, огромные площади, комнаты, он используется на полную 2, максимум 4 часа в неделю. Остальное время он стоит пустой. Отопление, освещение, эксплуатация здания, охрана, ну и так далее, сигнализация. И используется 2, максимум 4 часа в неделю. Ну это неэффективно. Вот как вы себе это представляете? Ну вот объясните нам смысл этого всего. И когда я услышал, что даже штукатурка падает, я думаю: yes, слава Богу, у нас не используется 2 часа в неделю. Если вы когда-нибудь сюда заходили, вот на прошлой неделе, вы тоже можете подтвердить, что я не фантазирую. Я не просто потому, что я пастор церкви, как бы мне это нравится. И я хочу это сказать. Вот на самом деле здесь все гудит. Я занимался пчелами по молодости. И вот там, когда в самый разгар, когда цветет, подходишь до улика, так ухо прикладываешь, а там гул стоит. Одни приносят пергу, другие приносят мед, нектар. Третьи охраняют вход. Четвертый крылышками, да я вам говорю, это просто надо посмотреть, крылышками вентилируют туда, в улик. На улице жара стоит, невыносимая, 40-50 на солнце. А там воск, он течет. А у них не течет. А что не течет? А там куча их сидит, и вот этими маленькими крылышками вентилирует, чтобы там было прохладно, чтобы воск застывал, дозревал мед и запечатывался. Мед, чтобы он был пригодным. Третьи, там, или какие-то четвертые, там, нацатые, кормят маточку, чтобы она рассевала яйца, чтобы вылупились новые пчелки. Там какие-то охраняют, там, ну, в общем, все что-то делают. В самый разгар взятка есть там, конечно, трутни, но их мало. Вот если рамочку поднимаешь, то на рамочку такая вверху полосочка только трутней. А так в основном, ну все, мед и рабочие пчелы. Конечно, везде есть трутни, и в церкви тоже есть трутни. Так вот, ну их там всегда мало. Вот я бы хотел, чтобы в нашей церкви трутней было вот так мало, как пчел. Это очень интересно смотреть, как вот здесь все гудит. И вот сейчас, вчера я зашел утром, не понял. Смотрю, куча детей, ну такие там, где-то 11 лет, может, самый старший. Вот так прямо под ногами все они здесь. А подростки там пытаются их унять, там как-то строить их, там пытаются там какие-то команды. Прихожу вечером, не понял. Опять все гудит, но уже другого возраста. Уже такие, извините, пожалуйста, молодежь. Дяди и тети выше меня. Молодежь, ну они все такие, знаете, акселераты там высокие. Уже выше меня, так на них смотрю. И опять они гудят, а другие опять их тоже строят. Думаю, да что это такое, слушайте. Ну прямо я не знал, честное слово, я что-то не обратил внимания. Оказывается, утром лагерь меньших детей. За ними ухаживают постарше дети. Потом вечером лагерь старших детей. И те, кто ухаживали за детьми меньшими, они теперь в лагере, а кто-то другие их тоже там ухаживают за ними. Ну, в общем, вот такое. Тут, ну, короче, не разберешься. Вот такое, все гудит, и везде какие-то программы проходят. Сегодня с сыном мы им идем. Говорю, сынок, как там у вас сегодня программа? Ой, папа, у нас такая программа. Это вообще, короче, мы там что-то делаем, а у других там в это время проповедь. Потом мы идем на проповедь, а они потом что-то делают. В смысле, что делают? Ну, своими руками что-то они там мы делаем. А потом мы идем, ну, короче, говорю, все, сынок, я поплыл, я уже не совсем понял, что вы там делаете. И это что-то думает, все это придумывает, как в улике. И это хорошо. Даже если обвалится потолок где-то, либо штукатурка, я думаю, это лучше. Потому что если придет время, и в этой церкви вот это здание будет использоваться только на 2 часа, а это запросто может произойти. Запросто. Вот если трутней станет больше, тогда это здание будет использоваться только 2 часа в неделю. Максимум 4. Это будет плохо. Тогда нам тут делать нечего. Просто нам надо тогда всем искать церковь, которая будет похожа на улей, которая будет похожа на самом деле на оазис. Вот тогда нам всем надо там будет искать такую церковь. Поэтому это хорошо. Пусть обваливается штукатурка. Сегодня я хочу вам предложить прочитать историю, которая записана в Евангелии от Матфея, об этом празднике, который мы с вами сегодня отмечаем. Пожалуйста, я прочитаю в новом переводе, в современном переводе Кузнецовой. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. Итак, 1 глава, Евангелие от Матфея, и с 18 стиха, и немножко ниже. Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом. Но прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого. Иосиф, ее нареченный, как человек праведный, решил разорвать помолвку, но тайно, чтобы не выставлять ее на позор. Когда он это задумал, ему явился во сне ангел от Господа. Прямая речь. «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены», сказал он, ангел. «Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого. Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов». Здесь заканчивается прямая речь. Все это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь через пророка. А дальше цитата из Ветхого Завета, то, что сказал пророк. «И вот дева зачнет и родит сына, и его назовут Эммануэль, что значит «С нами Бог». Иосиф, пробудившись от сна, поступил так, как велел ему ангел Господень. Взял Марию, как жену, к себе в дом. Но он не прикасался к ней до тех пор, пока она не родила сына. Он назвал его Иисусом. И вот после того, как в иудейском городе Вифлееме, при царе Ироде, родился Иисус, в Иерусалим явились с востока звездочеты. Они спрашивают, где новорожденный царь евреев? Спрашивали они. Мы видели, как взошла его звезда, и пришли воздать ему почести. Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним и весь Иерусалим. Собрав всех старших священников, учителей закона, он спросил у них, где должен родиться помазаннику Христу? В иудейском городе Вифлееме, ответили они, потому что так написано пророком. И ты, Вифлеем, земля Иуды, не самый малый среди главных городов Иуды, из тебя произойдет вождь, пастырь народа моего Израиля. Вот так произошло это событие. Вот так Матфей записал, и вы слышите, да, здесь многократно повторяется. Так сказал, так написал пророк. Вот Моисей, Матфей решил подчеркнуть, что все, что написано в Библии, это правда. Так за сотни лет до этого сказал пророк. Один, второй, третий. Кстати, в Евангелии от Матфея 16 раз Матфей подчеркивает, так написал пророк. Это очень важно и для евреев, и для нас. Я лично в свое время уверовал благодаря пророчествам, которые сбылись. Вот я смотрел в Библии, мне показывали, рассказывали, вот эти пророчества сбылись. И это послужило толчком к моей вере. Поэтому это очень важно, очень. Ну вот я хотел бы из этого события обратить буквально 2-3 таких момента на то, как это все происходило. Первое – это создание семьи в Израиле. Оно происходило не так, как у нас. Хотя, когда я его читал и посмотрел там справочную литературу, посмотрел тут Библию, Новый Завет полистал, я понял, что ну, очень интересно это. Может быть, для нас в этом есть какой-то хороший урок. Я думаю, что это неплохо. Вот если бы мы с вами поверили так на 100%, что Библия – живая книга, и применили на практике, я думаю, что от этого мы только выиграли, наши семьи. Ну, короче, я сейчас объясню. Итак. Создание семьи в Израиле, по Слову Божьему, происходило в 3 этапа. В то время УЗИ не было. Ну, были такие акушеры, которые так могли смотреть на девочку, ну, на молодую маму, и говорить, так, ну, как бы с моего опыта, якобы понимаю, что у вас будет девочка. Или там мальчик. Ну, такие были такие акушеры. Но это, они иногда ошибались. Это было не так просто. А вообще-то УЗИ не было, и не знали, кто родится. Поэтому, как только в семье родился мальчик или девочка, родители сразу начинали смотреть по сторонам. Так, родился Мойша. Так, а вот Ева, хорошая девочка, да. Мама и папа закончили ТХИ. Люди набожные, верующие, хорошие. Папа еще у него такое имя, Иаков. Не-не-не, ну не в смысле, что хитрый, а просто как бы такое библейское имя, Иаков. Хорошая семья. Как бы, слышь, дорогая, а как мы, может, а? Давай, я не против. Короче, ну, какой-то случай. Приглашают родители девочки, родители мальчика. Только родился. Ева, это уже, ой, чуть не сказал старая. Не нужно, как бы это взрослый. А тут только родился ребеночек. Ну, такой малюсенький, еще сосочку там держит. И вот они приглашают их в гости. Приезжают они в гости, ложат этих деток на кроватке, так и они там лежат. Они собираются за столом, ну вы знаете, да, у евреев там были виноградники, хороший сок, ну это как сок, как вот мы приезжаем другой раз в Грузию, и на братья говорят, давайте выпьем сока, а потом так попьют, что в машину сесть не могут. Ну как бы такой сок, да. Вот. И вот они собираются, готовят хороший там стол, накрывают, родители мальчика, вот этого малюсенького мальчика, накрывают поляну, приглашают родителей девочки, хорошо их угощают. Ну, знаете так, хорошо угощают. Не до ума помрачения. Ну хорошо. И вот когда в самый разгар празднества они говорят: слышите, мы тут так смотрим вот на вас, вы нам так нравитесь. Вот слышите, а вот мы бы хотели вашу Сару посватать. В смысле? Ну вот как бы наш мальчик, вот вы нам нравитесь. Вы не спешите с ответом. Подумайте, посмотрите. Ну знаете, как евреи. Они же сразу раз начинают считать. Так, папа там портной, неплохо зарабатывает, обшивает аж весь поселок. Так, это так деньги, деньги к деньгам. Ну, как бы вроде нехило так, да, дорогая? Неплохо тогда, если так. Семья так вроде хорошая, не калеки. Там, ну, нормально. Да, хорошо, мы согласны. Ну, все, вот давайте. И вот они, дети вот такие еще лежат. А они уже посватали. Растут детки. Начинают уже там бегать. А девочки, ну, очень часто капают родители. Знаете, вот капля воды, камень долби, да? Часто-часто говорят, слышишь, Сара? А вот этот лоботряс, который гоняет голубей по крыше, или там он вырос уже, там коз пасет, говорят, смотри, вот этот юный пастух, это ж твой жених. Мама, да я тебе говорю, доченька, это твой жених, ты за него присматривайся. И вот она сколько растет, она все время смотрит на этого мальчика. Ну он баламут такой, знаете, может там ходил сопливый еще маленький, там, может там уписывался, а ей уже говорят, слышишь, это твой жених. А ему говорят, слышишь, когда ты только еще такой лежал там маленький, мы ж посватали эту барышню, это твоя невеста. Да вы что в самом деле, да вы посмотрите на него, какой у нее нос, невеста. Они говорят, не, сынок, не спеши, это твоя невеста. И вот невеста начинает расти, и там, когда у нее уже фигурка там начинает оформляться, мальчик начинает уже по-другому посматривать, у него там начинает где-то поджилки трястись, и он так смотрит на него, мама дорогая, ничего себе. И вот они растут, а им родители одному, другой все время внушают, это твой жених, это твоя невеста. Ну вот послушайте, братья и сестры, разве это плохо? Вот скажите, вот в наше время как принимают решения молодые? На эмоциях. Скажите, пожалуйста, вы вот кто постарше? На первом собрании мне немножко было легче задать этот вопрос, потому что там в основном-то сидели родители. И когда я задал вопрос, все люди, конечно же, ответили так, как я сказал. На эмоциях принимать серьезное решение опасно. А сватание обычно вот, влюбились, там, да, вот ко-ко-ко, там эти все дела. Это все на эмоциях. А на эмоциях принимать решение очень опасно. А родители принимают эти решения не на эмоциях. Они просчитывают, они думают. А самое главное, они молятся. И потом, сколько вот растет эта девочка, о ней молятся две семьи. Сколько времени проходит, растет этот оботряс, о нем молятся две семьи. Они серьезно в этом заинтересованы. Они же зла своим детям не желают. Они все время молятся и просят, Господи, ты же сохрани этого мальчика, чтобы он нигде же не влип. Это же наш будущий зять. Это же тот мужчина, который будет любить нашу дочку. Ну и так далее. Вот так происходит первый этап. С рождения, с маленького возраста они посватаны. Проходит время, девочка присматривается к молодому человеку и может разорвать помолвку. Это могло быть только в Израиле, больше нигде. В остальных народах женщина не имела никакого права. Никакого. Женщина в других народах значила ноль. А у евреев она могла спокойно прийти к родителям и сказать, а мне Мойша не нравится. Не нравится другой. И все. Она могла это сделать. У нее было такое право. Она могла разорвать это сватовство. Когда молодой человек подрастал, наступал определенный момент, он покупал колечко, приходил к Еве и дарил ей колечко. Если Ева принимала, значит, она согласна была на обручение. Поэтому это обручальное кольцо. Это дарилось не так, как в нашей традиции на свадьбе, а это дарилось по меньшей мере за год до свадьбы. Потому что процесс обручения длился около года. Вот он вырастал, становился взрослым, он приходил и девочка дарила кольцо. Она принимала это кольцо, и они считались мужем и женой. Но она продолжала жить в доме своих родителей. Около года. Вот такое могло произойти. Я когда женился на Вере, мы носили кольца, но жили каждый в своем доме. Ну, у нас было не год, не полгода. У нас было это всего, конечно, где-то чуть больше 2 недель. Но такое было. Мы уже были мужем и женой. Но она жила у себя дома, я жил у себя. И я не знал вот этих традиций. Просто так вот получилось у нас. Вот так, такое, так, вот так мы сделали. Но тут была такая традиция. И вот у невесты появлялась в этой связи, по крайней мере, могло появиться куча проблем. Вы это знаете, откуда такие проблемы. Когда девушка ходит, и на нее никто не обращает внимания, ну, никто не обращает, а и не обращает. Как только мужчины видели, что у нее появилось колечко, вы понимаете, что происходило с мужчинами? У некоторых мужчин начиналось обильное слюновыделение. В смысле? Я пропустил! А кто это меня Сару из-под носа увел? Я не понял. И мужчины начинали круги нарезать вокруг Сары. А вы же знаете, когда круги так нарезают вокруг вас, что происходит? Голова может закружиться. И когда молодые люди кружиться начинали вокруг этой невесты, у нее могла голова закружиться, у нее была, возникала куча искушений. Там же могли некоторые появиться, ну, покруче, чем Мойша, правда? Ну, могли же такие появиться. Они же сразу, как только увидели, что невеста занята, запретный плод, он сладок, да? И как только уже там видели молодые люди, что оказывается, невеста-то уже посватана, у них появлялось страстное желание ею завладеть. Уже потом все там, которые на улице ходят без колечки, они уже не такие интересные. А тут же ты что, ничего себе, оказывается, красавица, и ее кто-то выхватил. У меня был один друг, ну, он и сейчас есть, я не буду называть имя, вы ее все знаете. Он не с нашей церкви. Так вот, однажды мы в хоре, вот когда пели, и перед спевкой я шел и зацепил одну девушку молодую. И просто что-то начал с ней разговаривать. Потом он на ней женился. Так вот, когда он женился, он говорит, ты знаешь, что послужило последним толчком к моей свадьбе? Потому что я подошел и предложил ей. Я говорю, не знаю. Ты? Я говорю, не понял. Однажды на спевке ты подошел и начал ей глазки строить. И что-то заливал ей. Я ничего там не строил, просто я шел мимо, то что-то зацепил. И начал с ней разговаривать. А он как увидел это, все, подумал, что у него из-под носа уводит девушку, которая ему нравится. Он в этот же вечер, после репетиции, подошел и сказал, Надя, я хочу тебя провести, хочу с тобой пообщаться, у меня к тебе есть маленький вопрос. Она, ну ладно, давай поговорим. И вот это послужило толчком. Это правда, он мне так рассказывал. И все, говорит, в тот вечер я ей предложил. И она согласилась выйти за меня замуж. Поэтому я же не просто так рассказываю сказки. Это на самом деле так работает. Поэтому вот такой был период времени, он длился целый год. Для девушки был это очень сложный период. Но она старалась сохранять верность своему мужу. Если она нарушала верность, это считалось тягчайшим преступлением и грехом. В древности такую девушку побивали камнями. Просто выводили за город и побивали камнями. Во времена Иисуса Римская империя владела этими землями. У римлян было римское право, закон. Поэтому побить камнями – это был произвол, это был самосуд. Должен был этот вопрос разбирать римский суд по римскому законодательству. Конечно, были исключительные случаи. Вы помните, да, когда Стефана побили? Просто на эмоциях евреи схватили его, вытащили за город и забросали камнями. Я подумал, после этого те закоперщики, которые стояли за этим всем делом, наверное, сходили, съездили в дворец Пилата и отвезли ему немалую сумму. Надо было замять это дело. Это было противозаконно. Вообще, по закону все было так, как с Иисусом. Они должны были представить римскому наместнику обвинение, и он должен вынести приговор. Поэтому во времена Иисуса такую девушку не могли побить камнями. Но она, не сохранив верности, должна была всю жизнь носить на себе клеймо позора. Третий момент – это было бракосочетание. После года помолвки. Такая была традиция. Второй момент, на который хотел обратить внимание, это Иосиф и Мария. После помолвки Евангелие от Луки, 1 глава, 56 стих, написано, сразу после того, как ангел сказал Марии, что она будет иметь ребенка от Духа Святого, родится Сын Божий, написано, поспешно Она встала и пошла в Нагорную страну к своей родственнице Елизавете. И пробыла там 3 месяца. Ну, вот прикиньте, дорога туда, дорога назад, пешком она шла туда. 3 месяца там, где-то около 4 месяца. Уходит Мария, невеста, приходит Мария с животиком. В Назарете все стоят на ушах. Девочка уходила, пропала где-то, 4 месяца ее не было, появляется беременная. Конечно, люди по-разному это, на все это смотрели. Когда спрашивали Иосифа, он, знаете, так заставал в глубоком пардоне. Ну просто, Иосиф, что это? Не знаю. Представьте, что люди разговаривали в селе. Ничего себе. Слышите, как Матфей пишет? Иосиф муж благочестивый. А мы-то думали, такой мальчик. Слушайте, мы все так думали, что он такой скромный, что он такой порядочный. Посмотрите на Марию. Что он натворил? Ай-яй-яй. Как можно ошибиться в человеке? Разные разговоры ходили. Для Иосифа, конечно, было это очень страшно. Очень. Как раз тот человек, который к этому имел непосредственное отношение, а он ничего не знает. Вы слышите 18 стих? Обнаружилось. Вот просто. Раз. И обнаружилось. И вот она появилась. Интересно. Почему так произошло? Марии явился ангел и сказал: Мария, Господь увидел твою жизнь. Бог хочет тебя вот посетить, и ты будешь той, которую родишь Сына Божия. Я не понял, что Бог не знает, что она обручена. Почему Иосифу никто ничего не говорит? Мария здесь, вот мы видим, молчит. Ну вот она появилась бы, взяла бы, сделала там обед какой-то. Пригласила бы Иосифа, накрыла поляну, сказала: Иосиф, приходи в гости, мне надо с тобой, ну вот так поговорить. Напоила бы его чаем, там, соком виноградным и сказала: Иосиф, ну понимаешь, что такое произошло дело, Господь мне рассказал тайну, ты должен это знать, ты должен мне верить, я люблю тебя. Она ничего не говорит. Ангел не посещает Иосифа. Почему? Иосиф был мужчиной. И ему нужно было принять решение. Он должен это сделать, решение сам принять. Братья, я хочу обратиться к вам. Если вся культура вокруг нас, начиная от Голливуда и заканчивая вашей мамой, говорят, что вы никто, не верьте. Вы мужчина. И не просто потому, что носите брюки, потому что вас создал такими Бог. Вам нужно научиться принимать решения. Вы слышите, что здесь происходит? Все молчат. Потому что Иосифу нужно было принять решение. Рано или позже настанет такой момент в вашей жизни, когда вам нужно принимать решение. Самому! Бывают, мужчины сидят, 20, 30, они сидят и ждут, что им с неба упадет красавица. Вы знаете, кто по небу летает на метле. Вот такие падают. Но это только так. Я вам серьезно, братья. Будете здесь чухаться, упадет вот такая с неба. Иосифу нужно было принимать решение активное. Серьезно, вот надо было принимать активное решение. И если в это время вокруг Марии так крутились все, то ему нужно было крутиться в 2 раза больше. Еще раз повторяю. В жизни каждого мужчины, сегодня или завтра, наступит момент, когда нужно принять правильное решение. И эти решения касаются не только невесты, любого решения. 9-го наша молодежь планирует поехать посетить солдат. Мы это делаем периодически, да? Но в этот раз немножко будет по-другому. Это касается наших мужчин, особенно тех, кто владеет автотранспортом. Мы обычно брали Мерседес наш, там, Тойота моя, и заказывали автобус. Вот молодежь, хор, мы заказывали автобус. В данном случае мы не можем этого сделать. Потому что нам нужно одновременно, вот просто сразу, разбиться на группы и посетить несколько блокпостов, несколько частей. И там попеть там колядки, поздравить их, передать все гостинцы, которые вы принесете, печенье, фрукты, там все, что вы принесете, конфеты. Вот, солдаты очень, солдатам нравится. Я слышал отзывы офицера, он говорит, что как бы, ну там каша, все эти дела есть. Но вот сладенького чего-то, вот такого домашнего, как от мамы, это дефицит. Поэтому они очень ждут, а все-таки Рождество, мировой праздник. они будут ожидать. И вот нужно несколько машин, чтобы поехать, сразу выехать и несколько точек посетить. И вернуться домой. Поэтому те, кто владеет транспортом, вам надо будет принять решение. Никто за кем, ни за кем бегать не будет. Никто никого не будет уговаривать, ломать там через колено. Вы примите решение сами. И если вы хотите, у вас есть транспорт, и у вас есть такая возможность, пожалуйста, Сергей будет этим заниматься, подойдете к нему, предложите свои услуги. В зависимости от того, сколько у нас будет транспорта, вот столько будет групп. И мы сможем посетить. Сегодня на первом собрании был здесь Женя Бондаренко, я его представлял даже в церкви. Это наш брат возлюбленный, который находится в этой части Украины, нашей области. Он помогает нам там пробить все эти тропиночки к этим солдатам. Надеемся, он дальше поможет. И мы сможем посетить и поздравить наших солдат. Но мужчинам, вот просто элементарный вопрос. Мужчинам нужно будет принять решение. Если вы захотите, бензин мы вам оплатим. Если вы примете решение, ваше решение, и скажете, нет, я за свой счет хочу послужить армии, вы можете сами заправить машину. Еще раз хочу повторить, братья и сестры. За спиной этих солдат первый город, который стоит, это Херсон. Потом дальше там Николаев, уже Одесса, Запорожье, там все дальше. Первый город, который стоит за ними, это Херсон. Вы бы видели этих ребят, которые мы говорим, что мы из Херсона, и мы им как бы презентуем Херсон. Мы говорим, что в Херсоне люди поддерживают вас. И эта поддержка, вот она вещественная, когда мы привозили от вас сладости и угощения. Мы поддерживаем вас. Для них это огромное ободрение. Они там в палатках, на холоде. И то, что мы можем сделать, самую пусть малость. Мы просто обязаны это сделать. Мы с Ирой сейчас перечитываем снова Библию. Я уже говорил об этом в новом переводе. Читаем сейчас Второзаконие. Но это невольно. Я уже не один раз нарываюсь на те места Писания, где Бог обещает народу своему то ли благословение, то ли проклятие. Зависит от народа, как народ отнесется к четырем группам людей. Все время Бог говорит. Ну, просто вот возьмите, почитайте. Книга Второзаконие. Если вы будете по-человечески относиться к пришельцу, вдове, сироте и левиту, который живет в твоем городе, я благословлю вас. Если вы будете плохо относиться, я прокляну вас. Если вы будете плохо относиться к пришельцу, вдове, сироте и левиту. Все время об этом Бог говорит. Бог все время ждет от нас с вами, что мы примем правильное решение. В Божьем взгляде всегда вот эти люди. Поэтому это наша задача. Пусть даже сыпется штукатурка. Пусть происходят какие-то нехорошие вещи. Мы знаем, что Бог сегодня испытывает нашу веру вот на практике. Эти солдаты там находятся. Мы знаем, что они не уберегут Украину. Мы знаем, Украину берегут ангелы. Украину бережет Всевышний Бог. Но Бог хочет нашей реакции. Бог, мы все можем говорить, там мы любим Господа, там мы перед ангелами, прямо как сами, как ангелы. Друзья мои, это все базар. По-настоящему все происходит тогда, когда мы с вами принимаем решения, вот такие хорошие решения, в пользу того, чтобы оказать милость и вспомнить об этих людях. Это очень важно. И вот когда все это обнаружилось, как написано в 18 стихе, у Иосифа было три варианта. Три. Как нужно было поступить? Первое. Он мог поставить на Марии клеймо позора на всю жизнь. Просто сказать, я прошу прощения, я к этому никакого отношения не имею. Вот она пропала на 4 месяца, появилась. Я здесь, извините, никакого отношения. Мне жаль, она мне нравится, хорошая барышня. Но это ее проблема. Это вариант первый. Второй вариант. Можно было взять всю вину на себя. Подходят люди в селе, спрашивают, а Иосиф молчит и все. Вот на него все смотрят. Мой Иосиф, что происходит? Иосиф, что? А он просто молчит и все. Люди уходят и могут говорить что угодно. Но он молчит. И, конечно же, позор был бы на нем. Всю жизнь он потом бы отмывался от этого позора. И так бы люди продолжали говорить. Ай-яй-яй, какой был мальчик хороший. До чего его Мария довела? Ай-яй-яй, что он натворил только? А еще благочестивый. И так бы всю жизнь он это нес. Ну, потом, может быть, там изменилось как-то его мнение о нем, но это было его решением бы. Но Иосиф, как истинный иудей, принял третье решение. Знаете, такое среднее. Не вашим, не нашим. Вот просто тихо отпустить ее и все пустить на самотек. Вот как идет, так и идет. Никому ничего не говорить, ни ее не позорить, ни оправдывать. Вот просто, вот как идет, так и идет. Он принял это решение. И вот когда он принял это решение, в это время явился ему ангел и сказал: Иосиф, ответ неправильный. Ты плохое решение принял. Ты не можешь так сделать. И уже во сне ангел сказал: Иосиф, прими твою жену, с которой ты обручен, и женись. Вот так бывало в те времена, и сегодня то же самое есть. Мне нравится здесь реакция Марии. Она не берет под контроль всю эту ситуацию. В Библии есть масса образов. Мама Иакова, Ревека, она знает, что Иаков должен получить благословение. Но у Иакова есть старший брат Исав. А он никакой. Никакой. Мирской человек. Ну, вы читаете Библию, вы знаете, что он творил, этот Исав. Легко мог продавать все направо и налево. Первородство там, женился на ком попало. Ну, в общем, парень никакой. И мама видит это. Но вдруг она слышит, что отец хочет благословить вот этого никакого. Что делает и Ревека? В свои руки берет вопрос. Господь, наверное, приспал там чуть-чуть. Наверное, Господь что-то забыл. Как это может такое произойти? Не-не, Боже, ты извини. Ну, вы помните Ревеку, да? 200 литров воды за мгновение накачать и напоить там верблюдов того свата, который приехал ее сват. Вот просто элементарно. С колодца натащить верблюдов и 10 верблюдов напоить. Это Ребека. И здесь тоже, та не, ну подожди, как это я упущу такой случай? Нет, я должна тут проконтролировать ситуацию. И есть Мария. Все вокруг гудят. Иосиф в панике. Она видит, как Иосиф мучается. Что с ним происходит? А она терпит. По селу она проходит шлейфом, за ней звучит сычание сатанинское. По полной программе. Все ее осуждают. Люди камни собирают. А она терпит. Где заканчивается терпение, она включает долготерпение. Дорогие сестры, если вы хотите решать все вопросы сами, флаг вам в руки. Чем закончится, не знаю. Ревека, когда подстроила все так, чтобы получил благословение Иаков, она больше его никогда не увидела. Никогда. Иаков вернулся потом в родную землю. Отца он увидел. Отец был живой. А мать он больше не увидел никогда. Она умерла. Поэтому, если хотите взять под свой контроль, пожалуйста. Но я вам советовал просто посмотреть на Марию. Благословенна между женами. Прекрасная барышня. Чудесная. Это же не просто там, знаете, ну просто хороший образ. Бог выбрал ее. Не просто там люди. Не просто она понравилась Иосифу. Конечно, она Иосифу понравилась. Она была прекрасная барышня. Но не просто. Богу она понравилась. Но она предоставила все решать Господу. Не просто год я вот потерплю, а потом я возьму за свои дела. Нет. Она готова была терпеть столько, сколько нужно. Она молчала. И ждала решения Господа. И Господь все сделал чудесно. Вы знаете. Когда явился и ангел, ангел сказал: Мария, поверь моим словам, у Бога бессильным не останется ни одно слово. Она сказала: хорошо, Господи, я раба Господня, все пусть будет так, как ты сказал. Вот однажды она так сказала, всю жизнь она себя так вела. И в момент зачатия, и в момент рождения, и стоя перед крестом, на котором висел любимый сын, она себя вела так же. Я раба Господня, Господи, пусть все будет по воле Твоей. Дорогие дамочки, дорогие сестры, почитайте еще как-то на сон грядущий. Может, когда-то в тишине историю Марии. Пусть Господь поможет. Ну, конечно, касается этой мужчины. Пусть Господь нам поможет. Вот этот праздник, он несет нам прекрасные уроки, как ходить верой, служить Богу с верой и следовать за Ним всегда, только с верой.
Наше собрание уже подходит к завершению. Мы помолимся, потом еще одну песню споем, прославим Господа. Совсем немного времени вы можете не упустить этот шанс, чтобы примириться с Богом. Потому что 2000 лет назад Христос пришел, чтобы построить взаимоотношения с вами. Некоторые люди, которые приходят в церковь, они, смотря на все, что происходит здесь, вот как бы вот тут вышел человек, что-то рассказал, да, вот как бы долго так интересно рассказывал, а что это? Потом выходит группа прославления, тоже тут шумят, поют, а это что такое? Типа разве так в церкви должно быть? А тут еще ребята такие, ну, высокие, с какими-то корзиночками ходят, типа гроши. Да, типа, а это что такое? Как бы все, что происходит здесь, это немножечко вразрез, может быть, идет с теми понятиями о церкви, которые у вас в голове сложились или в сердце. На самом деле, все, что здесь происходит, театры, поклонения, прославления, все, что мы едем к солдатам, молитвы, проповеди, это все делается с одной лишь целью, может быть, с двумя. Это Бога прославить. А второе, чтобы Христос встретился лично с вами. Все. Христос пришел на эту землю и встречался с разными людьми, с одиноким Закхеем, с другими больными людьми, со вдовами разными, он встречался, и после их встреч, его встречи с этими людьми, у людей происходили перемены. Перемены никогда не будут происходить по твоей силе воли, там, или что-то ты собираешься изменить в жизни, только должен Христос быть в твоем сердце. И не просто, что такое возвышенное, мол, у меня Бог в душе, что-то должно произойти, как-то тут, на каких-то эмоциях, нет. Должна в твоем сердце родиться вера в Бога. И вот все, что здесь говорится и поется, вы слушаете своими, слушаете знакомую, понятную речь, все это должна произойти рождение веры, рождение Христа в сердце. А вера же она от слышания, вы должны услышать что-то, потом появится вера. Вот. А слышание должно произойти от Слова Божьего. То есть все, что здесь делается, основано на Библии, на Слове Божьем, на живом Слове. Поэтому мы молимся о том, чтобы вы приняли такое правильное решение в своей жизни. Раз и навсегда захотели примириться с Богом. Попросить прощения у Него за то, что вы сделали в жизни, за то, как вы живете, за то, как вы планируете, может быть, дальше жить. Что-то у вас не клеится. Некоторые люди, они одиноки по жизни, имея семью, имея еще там массу там знакомых, но они все равно одиноки. Потому что вот как-то ну, не понимают ни смысла в жизни, ну, какие-то строят себе планы, там, вот сделаю вот это, вот построю вот это, вот накоплю вот здесь вот столько-то, вот буду счастлив. Не будешь, пока вот перемена не произойдет. Вы знаете, Христос пришел и сделал вызов и слабым людям, и сильным. Слабым – это те, которые, может быть, считают себя какими-то, ну, какие-то разочарованными, которые боятся чего-то, которые в депрессии находятся, просто одинокие люди, которые чувствуют какое-то давление в жизни. Он пришел сделать вызов и сильным людям, которые считают, что все в их жизни уже давно расставлено, расстроено. То есть богатым людям, которые считают свое имущество во главе угла, которые строят на этом взаимоотношения, которые надеются на какие-то знакомства, ну, у которых в жизни, вот философия их жизни, она уже все так распределено красиво, что им ничего не надо другого. Никакой истины, ничего. На самом деле Христос пришел, чтобы подарить вам эту истину, чтобы освободить вас от вот этого своего эгоцентризма, себелюбия или слабости. Вот Христос для этого пришел. И 2000 лет назад, когда младенец появился здесь на земле, он дал надежду каждому человеку встретиться с живым Богом. Не просто с религией, не просто постоять под куполом или иметь какую-то иконку, или что-то в душе Бог сказать когда-нибудь. Живые отношения вы и Господь. Я приглашаю церковь, давайте мы поднимемся, будем молиться за таких людей, будут стоять служители. Вы можете выйти сюда и, ну, может быть, первый раз в жизни помолиться, попросить у Бога прощения. Не у этих людей, а просто: Господь, ты прости меня, что я всю эту жизнь искалечил самому себе, может быть, кому-то другому. Я хочу изменить что-то. И без тебя я не в силах. Давайте будем молиться. И это такое волевое решение, которое должен сделать каждый человек.
Отец наш, мы благодарим Тебя за этот день, за то, что мы могли быть здесь сегодня и поклоняться Тебе. Боже, просим Тебя, чтобы Ты прославлялся в нашей жизни, чтобы вот все, что мы слышим здесь, это было в нашей жизни, чтобы мы это все применяли. Боже, помоги, чтобы вот наша церковь была живой, активной и такой, какой Ты желаешь ее видеть. Помоги каждому из нас быть таким, каким Ты желаешь нас видеть. Боже, прославляйся в нашей жизни, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Дорогие братья и сестры.